показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Дмитрий Киселев, видимо, очень переживал, что о нем начали забывать, и шокировал либеральную общественность высказыванием, о котором мы вам расскажем подробнее. Там есть что обсудить. Он говорил о Сталине, о Путине, о большом Сталине и маленьком Путине, или наоборот. Это мы расскажем вам чуть подробнее. Представляю вам гостей программы. Андрей Колесников с нами. Здравствуйте.
Добрый
Андрей
день.
Журналист, публицист и аналитик фонда Карнеги. С нами Сергей Грызунов. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Тоже журналист, писатель. И по невероятному совпадению оба наши гости работали в структуре, которую сегодня возглавляет Дмитрий Константинович Киселев. Андрей, думали ли вы, что вы когда-нибудь, что вашу структуру, в которой вы работали, возглавит Дмитрий Киселев?
Знаете, я там работал всего год. Это был 2006 год, еще все было хорошо, сравнительно. Все могло двинуться в одну сторону, могло двинуться в другую. И то, что оно могло двинуться в другую, в общем, могли быть предположения, безусловно. Вот оно туда и двинулось. И теперь эта организация, не очень респектабельная стала после всего этого. Как и некоторые газеты, в которых мы все работали.
И вы от нее теперь страшно далеки. От этого народа, вреда новостей.
В целом, да.
И, Сергей, ваше восприятие нынешних вреда новостей, прошлых вреда новостей. Вы работали там до 94-го года, насколько я помню. И вот немножко сравнить можно те времена, эти по части журналистики, информационной журналистики, которые занимались тогда и сейчас.
Несмотря на то, что я там работал в советское время, начинал работать в советское время, когда существовала цензура, когда на разрешение на выход материала давало несколько инстанций различных, мы прошли великолепную школу журналистскую тогда. И мы научились писать между строк так, чтобы читатель умный читал то, чего нет на бумаге или на телеграфной ленте. Он читал между строк. Это было большое искусство. Потом, когда...
Подождите, это между строк какие годы?
Это вот 70-е годы, 80-е, конечно, до прихода Горбачева, да. До прихода Ельцина, да. Когда цензура была отменена, когда наше агентство, между прочим, оно было крупнее, чем ТАСС, в 120 странах мира, в 120 точках находились корпункты, бюро нашего агентства по всему миру. Огромное количество информации мы собирали, пропускали. Вот, в частности, вот я вам подарил сегодня этот роман, который недавно вышел, «Тайный мост». Там рассказывается о том, он роман о связях журналистики и разведки, потому что практически и разведчики, и журналисты делают одну и ту же работу, собирают информацию. Вот, но по-разному ее просто оформляют. Если разведчики дают эту информацию руководству и своим спецслужбам, то журналист настоящий дает это широкой общественности. Вот в этом разница.
Да, вот я помню, что другой журналист тоже пишет романы шпионские о связях разведки и журналистики. Это Андрей Остальский, который работал главным редактором русской службы BBC, а до этого работал в «Известиях». Андрей Колесников, вы тоже в «Известиях» работали. Вот почему журналисты, которые поработали в таких изданиях государственных, и Андрей тоже, по-моему, на момент, когда он работал, обязательно напишут что-нибудь о связях разведки и журналистики? Вас это не коснулось?
Меня это не коснулось, но я, например, работал в журнале «Новое время», когда это было настоящее «Новое время», и у нас сейчас оставались некоторые люди, которые служили родине и были, в частности, резидентами в разных местах.
Но в том числе и в Белграде.
Это как бы вот
я служил вместе с ними.
Уже все это заканчивалось, естественно, они уже все были отставные и вполне себе даже демократически ориентированные люди. И самый отмороженный демократ, которого я знал за свою жизнь, был Борис Григорьевич Туманов, недавно умерший. Он был резидентом в ряде африканских стран, да. Один из самых фееричных франкофонов и один из самых обаятельных людей, кого я вообще, так сказать, в жизни своей знал. Но он был резидент. Так что жизнь, она же сложная, запутанная. И все мы вышли из Советского Союза.
И у нас очень много связей. Вот резиденты, журналисты, резидент. То есть это все как-то связано в нашем разговоре. Еще один вопрос задам перед тем, как перейти уже непосредственно к теме программы, к этому замечательному высказыванию Дмитрия Киселева, которое, ужасно не люблю это выражение, взорвало интернет, но тем не менее это правда, социальные сети откликнулись такими комментариями. Вы, у вас со Сталиным что-то, есть какие-то воспоминания, может быть, Сергей? Я, конечно, я знаю, но я не буду подсказывать.
Ну вот роман этот, недавно вышедший в России, а совсем недавно буквально, я только что вернулся из Белграда, где роман вышел на сербском языке, он, собственно говоря, начинается с воспоминаний, но я этого не помню, мне об этом только родители рассказывали, о том, как в двухлетнем возрасте мой дедушка, советский генерал, играл тогда со Сталиным на бильярде в его резиденции, и меня принесли в бильярдную. Дед это мне рассказывал, потому что я не помню, это было 100 лет назад. Сталин отложил кий, отложил трубку и посадил меня к себе на колени. И я от этого неприятного запаха, я помню запах, не помню лица, но помню запах. Перегар табачный, табачный сильный такой вот аромат. И я со страха написал на Сталина. И вот я
и там... И вас сослали в эту же минуту, я пишу, куда интересно.
И я пишу там, что вот дед перед своей смертью мне сказал: внучок, вот если бы ты не написал на Сталина, я бы сейчас умирал не генералом, а маршалом.
Ага, то есть все-таки репрессиям подверглись ваши родственники по случаю вашего недостойного совершенно поступка. Вот я как раз хотела спросить Андрея. Вы, ну, мы все никак не перейдем к этому высказыванию Дмитрия Киселева. Это я вот так вот подвожу плавно к нему. Но считаете ли вы, что вот эти разговоры сегодняшние о том, что большой Сталин, это было связано с хорошим, а совсем маленький Сталин, это связано с чем-то таким, ну, с отдельными недостатками. Считаете ли вы, что это разговор, который повел Дмитрий Киселев, о чем мы еще дадим точную цитату, это вот такой вот тренд задается сегодня для современного общества. Вот так воспринимать Сталина. Большие дела хорошие, хороший Сталин. Плохие дела, маленький Сталин, и это просто какие-то дефекты развития.
Ну, это подсказка, как думать. Любое такое масштабное средство массовой информации – это подсказка людям, как они должны думать, поскольку своих мыслей у большинства нет. Здесь очень четко объясняется, четкое деление на хорошего Сталина и плохого. Хороший осуществлял индустриализацию и победил Великой Отечественной, которая является, согласно всем социологическим опросам, главным событием для россиян за все времена. Плохой Сталин осуществлял незаконные репрессии, но, как в последние годы становится все более очевидным, люди начинают, что называется, политически оправдывать эти самые репрессии. Это, да, на Левада-центре просто идет вполне себе очевидная такая история, что люди начинают оправдывать это дело. А также наблюдается еще одно печальное событие. Все больше людей затрудняется с ответом. Особенно в молодых, естественно, когортах, не знают, как отвечать. Хороший Сталин был плохой, больше пользы принес или больше вреда. Обстоятельства нынешней России таковы, что Сталин, в общем, если не героическая фигура, то он присутствует как бы на политическом поле, как такая абстрактная идея порядка. И вроде бы порядок – это хорошо. И в ретроспективе кажется, что действительно он заложил фундамент того, что мы сейчас проедаем. И получается так, что он все-таки в большей степени хорош. Репрессии? Ну, репрессии, да, это было нехорошо. Вот ровно в этой логике Киселев рассуждал, решая какую-то вот конъюнктурную кремлевскую сейчас задачу, которая связана с тем, что нужно кому-то там послать сигнал о том, что, ну, не нужно сажать предпринимателей. Хотя сажали, сажают и будут сажать, и по абсурдным обвинениям, и никакие увещевания Путина ни на что не действуют. Потому что Киселев прослеживает некоторые такие высказывания Путина по поводу того, что с предпринимателями нужно помягче. Но получается, что 20 лет Путин говорит одно и то же, а его не слушают. Значит, где сила-то, Владимир Владимирович? Сталин нужен. Не нужно выжимать себе маленького Сталина по капле. Так, а вот нужен, наоборот, Сталин, который бы вот сказал вот прокуратуре: вот сейчас всех пересажу, у вас тут перестаньте привлекать людей.
Ну вот мы сейчас разберемся, посмотрев это высказывание.
24 марта Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» рассказал о призыве президента Владимира Путина выдавливать из себя маленького Сталина.
Во вторник президент России Путин выступал на расширенной коллегии Генпрокуратуры. Понятно, что глава государства призывал строго следить за соблюдением закона в стране, Но при этом было куда более широкий посыл, обращенный к прокурорам. Выдавливать из себя Сталина. Конечно, Путин говорил другими словами, но смысл был именно таким. Как Чехов призывал выдавливать из себя по капле раба, так Путин призывал выдавливать из себя маленького Сталина. Не того большого, что модернизировал промышленность, с чьим именем связана победа над гитлеровским фашизмом и создание ядерного щита Родины, за что мы не можем не быть благодарны Сталину до сих пор, а того маленького Сталина, что сидит в нас и по сей день, того, кто считал человека пылью и прям по-садистски лишал людей свободы. В нас это... Традиция репрессий, надо признать, все еще теплится. И если угодно, репрессивное мышление – часть нашей культуры, которая чудесным образом все воспроизводится в недрах нашего госаппарата. Путин прям тащит все общество и всю систему из этого болота, а мы – нет, не каждый, конечно, но как сложившаяся культурная конструкция – мы – пассивно сопротивляемся. А Путин все тащит и просит: меньше сажайте людей в неволю. А мы все сажаем.
Эти слова незамедлительно вызвали реакцию в соцсетях. Журналист Вадим Востров написал в своем фейсбуке: «Ну и народец достался Путину. Он умоляет не сажать, а мы все сажаем и сажаем. Ну, дикари, чего тут поделаешь? Если б не Путин, то давно перегрызли бы друг друга и атомную бомбу на себя скинули». Больше всего слова Киселева задели тех, кто имеет прямое отношение к правозащитной деятельности. Основатель благотворительного фонда помощи осужденным «Русь сидящая» Ольга Романова написала в своем фейсбуке: «У нас со вчерашнего дня появились два новых правозащитника – Путин и Дмитрий Киселев. Царь хороший, бояре плохие, это понятно. И старый рецепт Макиавелли – репрессируй, потом репрессируй тех, кто репрессирует, потом снова репрессируй. Населению такое нравится». Некоторые комментаторы провели исторические параллели. Сейчас вместо Ягоды и Ежова пришлют Лаврентия Павловича и будет зашибись. Это же классика. Заставляем кого-то исполнять для нас грязную работу, репутация этого кого-то постепенно становится токсичной, выгоняем его с позором. Дмитрий Киселев перечислил несколько дел, с фигурантами которых, по его мнению, можно было бы обойтись мягче. Это дела футболистов Кокорина и Мамаева, бизнесмена Юрия Осипенко, который провел в СИЗО более 7 лет, и режиссера Кирилла Серебренникова. Журналист Арина Бородина отреагировала на это следующим образом. «Государственный канал, государственнее некуда. Нет слов у меня просто. Чего ждать-то теперь?» Мнения под этим постом разделились. Кто-то попытался найти объяснение словам Киселева. Майя Сонина написала: «Думаю, врет. Рейтинг упал. И, по-моему, они постоянно экспериментируют с информацией на ее потребителя. Что будет, если мы вот так?» Да, Юрий Богомолов отметил: «По мне, так это ход на публику. Отделить Путина от репрессивной машины, чтобы Путин воспринимался отдельно от нее, как и от правительства. Такое политическое лицемерие». Были и те, кто выразил надежду на скорое освобождение Кирилла Серебренникова. Например, журналист Наталья Геворкян. «Скорее всего, решение принято. Ну или почти продавлено, скажем так. И это считывается в том числе как месседж Путину. Похоже, из-под ареста отпустят Кирилла во всяком случае. Приговор, на мой взгляд, будет все равно обвинительным, но без посадок».
Это были мнения жителей Фейсбука и журналистов, достаточно известные имена. Вот, Сергей, что вы скажете об этой истории? Что это был за сигнал такой? Люди удивлены.
Ну, знаете, я вот опять возвращаюсь к балканскому периоду своей деятельности. Только что вернулся оттуда и был, честно говоря, шокирован заявлением бывшего пресс-секретаря сербского диктатора Милошевича, сегодня вице-премьер правительства Сербии и министр иностранных дел Ивица Дачич, предложил публично поставить памятник диктатору Милошевичу в центре Белграда. Это, ну, очень мне напоминает тему, которую мы обсуждаем. К сожалению, мы свидетели того, что восстанавливаются памятники Сталину в Российской Федерации. Не только восстанавливаются, но и строятся на местах, слава богу, пока еще не в Москве. Это очень печальное явление. Вот, к сожалению, оно наблюдается не только у нас.
Ну, там же вот две темы, как я понимаю, во всей этой истории. Одна тема – это вот все, что связано с репрессиями. Такой маленький Сталин несчастный и необязательный Сталин. Обязательный Сталин – это большой и хороший. А вот маленькое – мы должны истребить из себя вот этого раба, этого маленького Сталина, который тянет и тянет нас заниматься этими репрессиями, а вовсе не Владимира Путина. И он с этим справиться никак не может, Владимир Путин, с тем, что прокуроров и обывателей очень их вот тянет на эти посадки. Они хотят сажать, они жаждут крови. И он абсолютная беленькая овечка, и он с этим поделать никак ничего не может. Вопрос, что за сигнал получили вот эти силовики? Ну, народ России получил сигнал, что он просто очень агрессивный, жестокий, и что у него есть добрый человек, который им управляет. Этот сигнал он получил. Мы спросим наших прохожих еще, согласны ли они с таким сигналом. А вот силовики, что они сейчас должны думать? Они уже приняли решение отпускать Серебренникова. Как вы считаете, Андрей? Вот им четко говорят, что Путин от вас требует: прекратите, пожалуйста, заниматься тем, чем по недомыслию занимался Иосиф Виссарионович.
Киселев им рассказал, что Путин от них требует этого всю свою жизнь творческую, начиная с 2000 года. И не делается ничего, становится только хуже в этом смысле. Силовики не воспринимают это как сигнал. Это разговор как бы с аудиторией телевизионной, это разговор пропагандистский, это разговор манипулятивный. Силовики воспринимают сигнал только в виде конкретного указания или приказа, или звонка. Желательно двух звонков, чтобы нажать еще на кнопочку Enter, чтобы вот было понятно. Потому что мы все знаем историю, когда Путин пишет резолюцию «разобраться», разбирается либо прямо противоположным образом, как это было в истории с Европейским университетом, слава богу, закончившейся, или ждут дополнительных указаний. Или выполняют так, что не выполняют. Вот интересно, упомянуты персонажи, в общем, такого неполитического свойства. Серебренников, Мамаев, Кокорин, ну, вот там по голове стулом дали, ну, разве можно полгода держать, что там расследовать-то? Вот такие вот разговоры. А сидят люди по гораздо более серьезным обвинениям. Ну, сидят люди под домашним арестом, да, что вроде бы как условия не самые тяжелые, но возьмите Настю Шевченко, да, у которой умерла дочь, которую обвиняют по совершенно сталинским совершенно статьям, да, в сталинской логике, с политическим вменением за мысли преступления. А возьмите Кудрявцева, сотрудника ЦНИИ МАШ, который свои 75 лет сидит за бог знает что, по статье о шпионаже. Возьмите статистику, где растет число, значит, раскрытых преступлений по шпионской статье. Это что такое? Мы где живем? Мы же живем внутри большого и малого Сталина, фактически, в этом смысле. Поэтому лукавство это все. Силовики будут действовать так, как они действуют, и ничего меняться не будет. Взяли Майкла Калви, иностранного бизнесмена, окончательно обрушили инвестиционный климат в стране. На следующий день с посланием выступает президент, говорит, нужно помягче с предпринимателем. И что, это сигнал? Они этого даже не хотят слушать и понимают, что это слушать не надо. Это просто это разговор с кем-то другим, а не с ними.
Потом им вообще-то сложно действительно разобраться. Нужно попробовать встать на их место и посмотреть это федеральное телевидение их глазами. Вспомнить, как оно просто сажало Болотных. Федеральные каналы сажали Удальцова. Все эти сливы на Удальцова, его коллег, на всю эту компанию, группу людей, Левый фронт. Это все шло с телевидения. И как оно яростно поддерживало следствие в гонениях на Навального, в тех же судах, в Кировлесе. То есть было абсолютно... Про Ходорковского и говорить не приходится. Это просто это вот телевизионное дело от и до вело его телевидение. И как же им разобраться? С одной стороны, телевидение их всячески усирает, конечно же. Где же был Киселев? Пусть сидят. То есть им положено. 2 года сидят. То есть как этим бедным людям разобраться, когда же вот им надо проявить свой сталинский жесткий характер, а когда нужно все-таки этого Сталина из себя выдавить? Вот просто даже мне их жалко становится с такой повесткой телевизионной.
Я думаю, что об этом быстро забудут. Дело Серебренникова будет решаться как-то. Я не вижу в этом серьезного намека.
А вы еще не считаете, что она уже решилась?
Мы слишком серьезно считываем сигналы телевизора. Может быть, какой-то сигнал откуда-то что-то такое пошел. Не случайно же он это все произнес. А может быть, потом пойдет другой сигнал. Я подождал бы, вот, не торопился радоваться тому, что Серебренников был упомянут в таком как бы позитивном контексте.
А вы считаете, Сергей, что вот эти вот сигналы, которые он вот воспроизводит, этот человек, Дмитрий Константинович Киселев, руководитель агентства, они действительно могут идти от его вот механизма, организма, от него лично? Вот он кому-то посылает эти сигналы, может быть, народу, может быть, Путину, а это не то, что вот он проводник чужих сигналов. Может такое быть?
Ну, вы знаете, в моем кругу, кругу моих друзей, однокурсников, одноклассников, которые мы продолжаем регулярно встречаться, практически нет людей, которые смотрят российские телевизионные каналы или читают сильно изменившиеся благородные когда-то литературную газету, «Известия» и так далее, и так далее. Такое впечатление, что у нас в стране нет других проблем, и это отвлечение внимания значительной части нашего населения, которое припаяно к телевизионному экрану, и власти это прекрасно используют. Хочется встать и сказать, ну давайте в конце концов займемся нашими проблемами, проблемами страны, а не вот этой, ну извините, для многих ерундой.
Ну, я-то вообще не понимаю, на кого рассчитывает Дмитрий Киселев, на какую аудиторию, какой вообще, ну, разве что как эти футболисты еще известны. Какой там Серебренников? У них в голове одна Украина, у них сейчас там Зеленский, Порошенко, Юля. Вот это вот их как-то научили об этом думать. А вот думать о том, что кто-то там за решеткой сидит, они их просто не научили. Они сейчас даже не сообразят, о чем он вообще-то говорит. С чего это он вдруг заговорил о каких-то российских вот этих вот уголовных делах? Он не поймет просто его.
Ну, вот вы сейчас... указали точно на одну из главных тем нашего сегодняшнего дня – проблемы взаимоотношений с Украиной, с нашим братским народом. Семьи наши связаны друг с другом невероятно. И что мы творим? Как мы себя ведем? Почему зеленые человечки наводят порядок там? Как мы будем завтра? Как наши дети будут относиться к этому периоду нынешнему? Надо... срочно налаживать отношения, внимательно следить за предстоящими скоро президентскими выборами и не искать, не ставить какого-то вот, как мы ставили, в свое время поставили Януковича. Огромная ошибка была. Сейчас мы что, хотим второго Януковича посадить на кресло президентское в Украине?
Ну, хотят, по крайней мере, повлиять на... Вот я не знаю, как посадить своего, потому что это нереально там своего. Ну, пока нереально своего. Но не, чтобы не выбрали вот неугодного и нежеланного, это совершенно точно хотят. Андрей, вам не кажется, что может и такой быть вариант развития событий, что пройдет год или полтора, и выйдет Дмитрий Киселев и скажет, вот эта вся история с Украиной, с Крымом, это потому, что вы такие агрессивные, это потому, что в вас живет Сталин, вам захотелось хапнуть чужую территорию. Вот вас пытался от этого Владимир Владимирович как-то отвадить, а вы вот, ему пришлось идти на зов народа кровожадного русского.
Ну, до такой степени нет, но как модель поведения, то есть менять позицию в соответствии с дующим ветром, ну, это совершенно не проблема. Для людей этого типажа, для организации такого устройства, они так существуют, они так устроены, они так настроены. В таком виде они существуют сейчас. Готов выполнить любой приказ любого правительства. Вот это, в этой логике действуют эти люди. Главное, не испытывают никаких проблем со стыдом, с собственной совестью. Я бы не хотел, чтобы наш разговор переходил в морально-нравственное такое измерение, но он просто объективным образом туда уходит, потому что степень лицемерия того, что произносится с этого самого экрана телевизионного, она какая-то невероятная совершенно.
Ну, это вот, да, падение авторитета нашей профессии, любимой, я имею в виду, журналистики. Вот недавний случай с прощанием с создателем независимого телевидения российского Игорем Малашенко, которого привезли сюда на прощание. Никто из руководителей федеральных каналов даже не пришел проститься с человеком, который их сделал первыми лицами нашего телевидения. Что это такое? О чем это говорит?
Ну, у меня есть своя точка зрения по этому поводу. Ведь они же не были друзьями. Дело было давнее. Конечно, у него, не буду сейчас фамилию называть, не в школе, как на перекличке. Знаете, этот пришел, этот не пришел. Но, конечно, он дружил тоже с одним из основателей НТВ. И он действительно не пришел. А все остальные руководители, ну, слушайте, ну вы хотите, чтобы на эти похороны ходили люди, которые друг друга ненавидят, что ли? Ну это что же не по-христиански? Ну они враги. Они давно идейные враги. Особенно НТВ, например, Первый канал. Одни мочили других. Канал «Россия», тоже, кстати говоря, которым руководит бывший друг, ну, коллега Игоря Малашенко, мочил НТВ в бытность того, когда его возглавлял Малашенко в качестве гендиректора. О чем? Какие похороны? Вот я понять, честно сказать, не могу вас. Тех, кто призывает коллег ходить друг к другу в то время, как они готовы были сожрать друг друга с потрохами. раньше, чем смерть их унесет на тот свет. Давайте посмотрим, как прохожие отвечали на наш вопрос, согласны ли они с этим высказыванием Дмитрия Киселева.
Согласны ли вы с тем, что Путин выдавливает из народа маленького Сталина?
Он много чего говорит, а толку-то, Киселев?
С врагами всегда надо бороться. Значит, раз он борется, значит, враги. Значит, враги есть. Все в порядке. Правильно он делает.
Это который внутри каждого из нас, что ли? Ну, есть такой момент. Что-то в этом есть.
То есть потому что...
Да, я согласна, что он пытается что-то такое сделать. Хотя другие могут решить, что он сам немножко этому подвержен. Вот, но мы все такие.
Нет, наверное, не согласен. Мне в целом кажется, что Дмитрий Киселев не всегда говорит объективные вещи. Сложно судить. Не слежу, честно говоря, за борьбой с репрессиями, которые проводит Владимир Путин.
Сложный очень вопрос, на самом деле. Но я вот полностью поддерживаю Путина. Правильно делает, абсолютно, конечно. Как бы позиция Дмитрия Киселева, она с какой-то стороны понятна. Как личность, Киселев мне не очень нравится, честно скажу. Но вот по данному тезису я с ним согласен.
Я вообще не поддерживаю Киселева, не поддерживаю Путина. Да, поэтому, мне кажется, нет.
Я сомневаюсь, потому что большинство уже нашего населения, они все уже прошли эти, не многие еще помнят те времена от, по рассказам от дедов, от отцов, и вряд ли кто-то испытывал большое счастье в те времена. Да, безусловно, были какие-то заслуги у страны, но люди в целом, конечно, большой ценой это все далось большой ценой.
Да, с Киселевым, на мой взгляд, вообще нельзя быть согласным вообще ни в чем. Он такой маленький Сталин, Путин.
Пожалуйста, прекрасный вывод. Что скажете, Андрей, по поводу такого вопроса?
Ну, больше разговор о Киселеве, на самом деле, получился. Да. То есть люди начинают оценивать его, потому что этот тезис в его устах, он выглядит довольно странно. У апологета сталинизма 2.0, как бы такая псевдоантисталинская мысль. Поэтому люди начинают оценивать лицемерие или нелицемерие Киселева, и до какой степени он куколка в руках у того же самого Путина. Маленький гигант большого Сталина. Поэтому, в общем, этот опрос, ну, скорее говорит об отношении людей к телевидению.
Вот, кстати говоря, о телевидении. Я еще одну тему хотела бы вам предложить сегодняшних дней. Она совершенно на телевидении подается абсолютно однозначно. Это бомбардировки Югославии 20 лет назад. Тут даже никаких дискуссий нет. Там просто не о чем говорить. Там, конечно же, собрались вот эти злые, страшные черные силы. Бросили бомбы на города, на людей, на больницы, школы. Вот. А все почему? Потому что сербы пытались противостоять террористам из Косово. Это я вам просто воспроизвожу. Фильмы, сюжеты. Тут даже как бы вот нет предмета для дискуссии, потому что вот 20 лет этому садистскому акту, который случился. Я знаю, что вы... Вот что вы помните, Сергей? Я знаю, что вы же туда ездили в 99-м году. Вы там летали. Вы там были не один.
Да. 24-го начались бомбардировки. И раздался у меня звонок, звонил Егор Гайдар, бывший премьер-министр Российской Федерации. Почему Егор Гайдар первым отреагировал? Потому что он детство провел в бывшей Югославии, его отец был сапкором «Правды», контр-адмирал Гайдар. И Егор там ходил в советскую школу при посольстве, он говорил неплохо, мы вместе занимались тогда общими делами, он неплохо говорил по-сербски, поэтому, естественно, его это всколыхнуло, как и на следующий день, 25 апреля, мы сели в самолет, но в белградский аэропорт
Марта.
Тогда...
А?
Марта, пардон. Белградский аэропорт был под бомбежками, поэтому мы приземлились в Будапеште, где договорились о встрече с Ричардом Холбруком, который руководил операцией натовских бомбардировок на территории бывшей Югославии. Мы встретились, объяснили ему, что НАТО бомбит не диктатора Милошевич, НАТО бомбит веру в светлое, доброе будущее. Ну, он так... Не могу сказать, что это была очень успешная встреча, но он услышал мнение значительной части граждан Российской Федерации, конечно, которые были возмущены этими преступными бомбардировками, понесшими за собой массу жертв. И вот тогда Егор Гайдар, покойный, к сожалению, Боря Немцов и бывший министр финансов Борис Федоров. Выскочила фамилия.
Федоров.
Борис Федоров. Мы вчетвером сели в самолет и вот там полетели.
А до Белграда,
вот я покажу, я вижу, это в аэропорту, если видно.
Да, видно, хорошо.
Вот,
да, видно,
крупнее, вот тоже это вот перед вылетом. Вот Боря Немцов. И мы тогда на машинах после разговора встречи с Холбруком помчались в Белград. 25-го мы были в Белграде, запросили встречу с президентом Милошевичем. Он, понятно, нам отказал, потому что знал, что мы будем и его критиковать как человека, который за несколько лет до этого развязал практически самую крупномасштабную войну на Юго-Восточной Европе после окончания Второй мировой войны. Но, слава Богу, мне тогда помогло знакомство с патриархом Сербской Православной Церкви Павлом, с которым у меня были во время моей службы в Югославии замечательные отношения. Он нас принял, и собрались средства массовой информации югославские, которым было запрещено о нашем визите что-то говорить публично. Более того, на сербском телевидении висела заставка «Круглые сутки», где были портреты Клинтона, Олбрайт и нашей четверки с подписью «Враги Югославии».
А почему? Сербии. А вот почему все-таки вас так воспринимали?
Потому что
мы ездили сначала поддержать.
Мы выступить против бомбардировок, естественно.
А они же об этом знали, что вы...
Местные средства информации находились на тогда еще на, так сказать, в попечительстве диктатора Милошевича. Это был приказ.
Подождите, я все-таки пытаюсь понять, а его отношение к вам такое вызвано чем? Он не верил, что вы его готовы поддержать?
Я вам объясню, потому что мы критиковали его режим. Меня вызывали вот во время войны в Центральный комитет Союза коммунистов Югославии, и пресс-секретарь тогдашний Ивица Дачич, который сегодня является министром иностранных дел и первым вице-премьером страны, сказал мне, что мне отберут аккредитацию за то, что я плохо пишу о товарище Милошевиче. А я писал правду о товарище Милошевиче. И его непосредственная ответственность за тысячи жертв в Юго-Восточной Европе. Вот поэтому к нам так и относились. После этого мы полетели из Белграда к римскому папе в Ватикан. Иоанн Павел IV. Объяснили ему. Он, к сожалению, нам ответил: я не буду просить Клинтона остановить бомбардировки. Нас это сильно тогда разочаровало. Он не хотел ссориться с Клинтоном.
То есть вы в этих разговорах, в этих переговорах, вы им говорили, что да, режим действительно тоталитарный, диктаторский, кровавый, это вы все признавали, но при этом вы не считали, что это правильный метод, вот тот, который использовали.
Конечно же, надо было эти вопросы решать другим путем, не путем бомбардировок мирного населения, этих жертв, которых можно было вполне избежать, и это были ошибки американской разведки, кроме того. Я могу вам это по секрету сказать. Американские разведчики, которые прибыли на территорию бывшей Югославии с целью обозначить точно объекты для бомбометания, сделали несколько грубых ошибок. Поэтому разбомбили крупный телевизионный центр сербского телевидения, но вместо, они ошиблись, не там поставили отметку, и вместо телевидения бомбы упали на китайское посольство. Что это такое?
Были, да.
Кроме того, и местные власти тоже себя вели мягко говоря, некорректно. НАТО предупредило за сутки до начала бомбежки, что бомбежка будет, что будут бомбить белградское телевидение. Руководство белградского телевидения не убрало сотрудников, и погибло 16 человек наших коллег. Что это такое?
Ну, о прицельных бомбежках больниц тоже, конечно, НАТО никогда не соглашалось,
они бомбили все
мирное население.
Кроме военных объектов, бомбили и гражданские поезда, больницы. Это было преступление. И сегодня нам нужно всем вместе сделать все, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Потому что напряженность, к сожалению, между нами и Западом существует очень серьезная. Но нельзя это дело оставлять вот так вот. Надо вести переговоры, надо проявлять инициативу, не сидеть, закрыв все двери, открыть двери, публично об этом говорить.
Андрей, вас тоже, конечно, мне очень интересно было бы спросить о том, как вы тогда, как журналист, работающий вот рядом с изданием «Коммерсант», редактор которого пострадал в свое время как раз из-за разворота Примакова над «Атлантикой», уволен был. И вот как вы, работавшие в «Известии», по-моему, да, тогда в 99-м?
Да,
вы были в 99-м. И сейчас, через 20 лет, в чем изменился ваш взгляд на эти события? Изменился ли он вообще? Или концептуально вы также эту картину воспринимаете как тогда? И в чем это восприятие?
Не могу сказать, что серьезно изменился. Нет. Тогда мы это освещали как-то, если, насколько я помню, в чисто информационном таком ключе. Никаких комментариев. Во всяком случае, я не писал, это не моя епархия. Это была епархия международного отдела. Я занимался внутренней политикой. Ощущение не изменилось, потому что тогда, как ни странно, уже было очевидным, что это шаг к тому, чтобы взаимопонимание с Западом несколько начало распадаться. И сейчас мы в той точке, которая, ну, конечно, не точка невозврата, но не могу сказать, что это было началом вот этого самого конца наших отношений, но то, что они очень серьезно испортились благодаря натовской бомбардировке, ну, это факт. Я сейчас даже не беру, так сказать, аспект отношения к этому, там, позитивное, негативное. Да, просто оно объективно вело к ухудшению отношений с Западом на долгие годы вперед. Мне кажется, что Егор Тимурович Гайдар, который всегда смотрел немножечко в такой исторической перспективе, поэтому взволновался тоже. Я думаю, что он чувствовал, что вот это может подорвать.
А в чем, подождите, а в чем же разность была этих оценок и отношений? В чем?
Не, ну кто-то как бы поддерживал, кто-то против был, да, я говорю про...
Ну, в оценке режима, вот нам только что Сергей сказал, в оценке, именно... собственно, режима самого, они с Западом не расходились, ни Егор Гайдар, ни Сергей.
Нет, я говорю про, как бы, про массовую, да, аудиторию, да, отношения-то разные, ну, естественно. Да. А в данном случае я говорю о том, что мина была заложена. Что ровно тогда эти отношения, в общем, были натреснуты.
Мина была чем заложена? Тем, что осудили либеральные демократические деятели Российской Федерации, осудили бомбардировки. И этим была мина заложена?
Нет, самим актом бомбардировок.
Да.
То есть заложена была мина той стороной, что они, не посчитавшись мнением России, с тем, как она на это смотрит,
думаю,
они,
да,
начали этим...
Думаю, да, особо никто не спрашивал, да.
Нет, я просто пытаюсь понять, в чем была вот заложена мина в отношениях с Россией.
Нет,
каким образом?
Сама бомбардировка. Самим фактом бомбардировки, и ровно вот это чувствовал Гайдар, и я думаю, это прекрасно понимал и Борис Немцов, то есть приехала либеральная сторона, да, объяснять, ребят, ну, мы понимаем все. Кроме самого акта бомбежки, да, мы понимаем, что это диктатор, мы понимаем, что с ним надо как-то бороться, но это не метод. Не говоря уже о том, что Сербия в сознании среднего россиянина, ну, это как бы наши братья, это сразу удар по зоне влияния тогда при Ельцине, в общем, особо такими терминами никто не оперировал, это сейчас считается, что это, в общем, наше тоже, но... Я думаю, что все в делегации понимали это.
То есть из того, что вы помните на тот момент, был, можно сказать, консенсус в обществе, абсолютно, в российском по части самого факта бомбардировок. Разное отношение к режиму, естественно, совершенно. Там кто-то целовался, обнимался, понятное дело. А с бомбардировкой вообще это было не почва, это дискуссия никакой.
Кто-то и поддерживал, на самом деле. Сейчас я смотрю, так сказать, позиции своих коллег и близких по духу людей, и многие иронизируют по поводу того, ну что, в общем, скорбим по жертвам бомбардировок, что ли,
более того,
клянем НАТО.
Когда часть нашего военного руководства была готова уговорить президента Ельцина направить вооруженные силы Российской Федерации и наше оружие на помощь сербским братьям, слава богу, этого не произошло. Вот. Но опасность была очень серьезно. И вот сегодня нам нужно сделать все, чтобы не допустить повторения подобного. Этот случай 20-летней давности должен оживить в нас все самое доброе, что...
Но ситуация сейчас совсем не зеркальная, она совершенно обратная. Сейчас отношение НАТО к России изменилось не потому, что там НАТО как-то ее вот подвергает каким-то репрессиям, а потому что Россия дает массу поводов для того, чтобы изменилось это отношение.
Сейчас да. Сейчас этих отношений нет, как их нет с Соединенными Штатами, как их нет с Западом в целом, с Европой, да, и никто не предпринимает никаких усилий для того, чтобы их улучшить. Нет политической воли ни с той стороны, ни с этой. С нашей стороны уж точно ничего никто не будет делать, потому что наша внешнеполитическая и внутриполитическая элита заняла позицию, что пусть нам несут как бы некоторые предложения. Сейчас, конечно, доклад комиссии Мюллера сильно добавит иронии нашей пропаганде, что вот, мол, из-за этого санкции, из-за этого
мы же говорили.
Да, что мы на самом деле ни во что не вмешивались, сами идиоты, сами себе все устроили, вот это сейчас все началось. А что касается вот зон влияния, их, можно так сказать, сильно радиус расширился, когда там вчера прибыли два военно-транспортных самолета из Сирии из Венесуэлы, да, с тоннами военного груза. И никто этого не скрывает, на самом деле. Наоборот, как бы, в общем, делается все, чтобы было это заметно.
Ну, а тогда объясните мне, пожалуйста, разницу в восприятии вот этих двух. Это же разные режимы, ельцинский и путинский, Андрей. Это я первый вопрос задаю перед тем, как дальше спросить.
У них есть элементы преемственности, но по сути своей политической они разные.
То есть они разные, но получается, эта ситуация достаточно синонимична с путинской, сирийской. То есть здесь вы нас не спрашиваете, здесь вы отправились в Югославию, здесь вы бомбите, это наши союзники, вы нас не спросили, вы нас обидели. Не похоже это на то, что потом произошло с Сирией? В конце концов, Асад – это наш союзник, вы разбираетесь с ним своими методами, нам это не нравится, но разница в том, что Путин вмешался. Ельцин не вмешался тогда. Но похоже, синонимичность, вы видите это?
Да, ситуация похожа. Даже не союзник, я бы сказал, наши сукины сыны.
Что то... Да-да-да.
Согласно известной максиме, это сукин сын, но наш сукин сын. Ну, я думаю, что ни у кого нет иллюзий по поводу Асада. Этого Асада перестанут поддерживать, как только он в нем будет потеряна нужда. То же самое, Милошевич, что он был дорог России стороне, да нет, конечно. Боялись более серьезных последствий вот этого, так сказать, разлома в отношениях в целом. А Путин ничего не боялся, ему на все наплевать. Больше того, глядя в зеркало, я думаю, что он видел иногда лицо Каддафи, лицо Асада. Почему у нас такая обсессия у наших элит в связи с тем, что где-то происходит эти самые оранжевые революции?
Но я тогда все-таки, знаете, вот я вас слушаю, я все-таки вот не понимаю. Вы говорите о уроках, которые должна Россия для себя извлечь из событий 20-летней давности, а ведь от нее тогда ничего не зависело. В том-то весь урок, что ну вот они сделали это, не спросив. А что тут, на что-то можно влиять, о чем-то можно здесь говорить, анализировать. Ну, не спросили, сделали. Вот, собственно, весь урок, что они всегда могут сделать, не спросив России. Это все.
На самом деле, отчасти так, возможно, и происходило. При том, что отношения Ельцина и Клинтона были очень, очень неплохими, действительно. Клинтон был большим фанатом России и лоббистом вот. России, на самом деле.
При том,
просто.
Что, да.
Позиция Запада тогда была вот такой. Она была коллективной. Они считали, что надо сделать так. И совершенно никто не собирался гадить России. Россия еще не совсем была интегрирована.
Просто не рассматривали ее в этом
ну, как
контексте.
Она не была частью Запада, даже в то время.
То есть понятие «сукин сын свой», оно не было для Запада, не имело силы закона, не было никак оформлено в качестве там партнерства или чего-то такого. Почему они так за Милошевича? Они же воспринимают отказ, они же воспринимают протест России против бомбардировок как поддержку Милошевича. Правильно, Сергей?
Ну,
вот они
совсем.
Же так это воспринимают.
Не совсем.
Ну, вы же это видели.
Не совсем.
Да.
Так, ну,
как?
В общем, понимаете, в чем дело, что вот сегодня вот эти последствия распада наших стран, бывшей Югославии и Советского Союза, до сих пор оказывают сильное очень влияние на наш выбор. С кем мы, против кого мы, почему мы конфликтуем с Брюсселем, с Вашингтоном, с Берлином, с Лондоном, с Парижем. Зачем, когда нужно идти совершенно по противоположному пути? Мы часть Европы. И наше будущее, безусловно, в этом регионе, точно так же, как будущее вышеупомянутой бывшей Югославии, это Европа, и ничего нет страшного в том, что там черногорцы стали членами НАТО. Никто из черногорцев никогда не поднимет руку против России. То же самое и Сербия, которая рано или поздно вступит в ЕС и, вероятно, в НАТО, тоже никогда не будет нашим противником, агрессором. Надо об этом помнить и вести себя соответствующим образом.
Конфликтует, вы говорите, конфликтует с Западом Россия, да потому что маленькие Сталины все, вот и конфликтуют, они же агрессивные россияне. Это же не Путин, это же все их народ его подталкивает к конфликтам с Западом, правильно я понимаю?
Нет, ну это вот это пока еще так не формулируется, не надо.
Ничего, это уже...
Речь пока идет о внутренних репрессиях, а внешняя политика, это консенсусная политика, люди поддерживают внешнеполитические усилия по-прежнему. Они не мобилизуют людей, такого эффекта уже нет. Но то, что крымский консенсус, негативное отношение к Западу, лежит в фундаменте того режима, который сложился после 2012 года, а уж тем более после 2014 года, после аннексии Крыма, это как бы очевидно. То есть даже те люди, которые недовольны режимом, говорят о том, что ну давайте займемся внутренними проблемами, социально-экономическими, но мы великие, во-первых. Мы были унижены, мы восстановили чувство великой державы, с нами теперь считаются, мы решаем проблемы за тысячи километров от своих границ, они у нас тянут Украину, а мы вот будем на это смотреть криво и косо, мы ее постараемся не отдать. Вот эта логика, она принимается. Она принимается, будем честны, большинством населения.
Ну, а вы не считаете, что это Запад своими бомбардировками тогда, что он помог Путину вот эту вот, вот свою позицию, что больше вот это вот стоять на коленях, это было из той же серии, вот, из которой стояли перед американцами в том, и в этом выборах с продовольствием и так далее. И вот это вот был тот кирпичик, который он сказал, вот этот я вынимаю, и больше такого не повторится.
Ну, один из кирпичиков точно, да. Может быть, даже не основной, там было много кирпичей, целая груда камней, но то, что этот камушек лежит в фундаменте вот путинского понимания среднего российского человека, который считался, не считался униженным, он даже не знал, что он был унижен, но которому можно объяснить, ты, парень, был унижен, и поэтому давай теперь вот аннексировать Крым, давай теперь плохо относиться к Западу, отказываться от еды. Этот камешек был, да.
Но и очень важно все-таки услышать мнение вас обоих. Почему было принято тогда НАТО такое решение, вы говорите, что оно было абсолютно неприемлемое, оно было неправильное. Россия, никто в России, вы говорите, с ним не согласился. Почему было принято именно это решение, и как можно было по-другому, чтобы прекратить действительно резню, которая существовала на этой территории?
Ну, НАТО тогда и до 99-го года старалась укрепить свои позиции в Юго-Восточной Европе. Вы знаете, что там есть американские базы на территории Косово и Метохии. В Албании практически они держат все под контролем. И наша страна тоже самая заинтересована в нашем присутствии в этом регионе, в котором мы всегда были на стороне местного населения христианского, начиная с войны с Османской империей, Первой мировой войны, совместной борьбы против гитлеровского фашизма, победы совместной. Надо будущее смотреть все-таки с других позиций и сохранять...
Ну а как нужно было прекратить-то все это? Прекратить-то надо было, кровь льется, страшно.
Надо было работать плотнее с американским руководством и с руководством НАТО, чтобы не допустить этого. К сожалению,
ну,
не
вот
получилось.
Ну вот допустили, уже не получилось. Вот допустили, а прекращать как?
И вот то же самое сейчас происходит на Ближнем и Среднем Востоке. Нас втягивают в противостояние в далеких странах, расположенных очень далеко от Садового кольца. Что нам там делать? Не уверен, что мы должны быть там.
А вы, Андрей, каким видели тогдашний? Ну, я не знаю, вы, конечно, об этом, может быть, и не писали, но смотрели на эту ситуацию. Как нужно было повести себя всем в этой истории? И надо было ли как-то вмешиваться? И не слишком ли много крови было тогда, чтобы
вмешиваться? Знаете, это немножко, хотя это, будем говорить, прямо разные события, немножко напоминает разговоры, в том числе внутри либеральной интеллигенции, по поводу того, нужно было расстреливать Белый дом в октябре 93 года или не нужно. Нужно было силовое решение, и как бы отрубание хвоста, или нужно было рубить хвост постепенно с большими издержками. Также, на самом деле, и здесь. Есть военная логика НАТО. Да? Вот они считали, что они будут точны, и что демонстрация силы, она поможет решить этот конфликт. Ну, я думаю, что цель была, в общем, вполне себе позитивная. Она не сводилась к тому, чтобы наказать. Она сводилась к тому, чтобы решить проблему вот так. Ну, здесь промахнулись. Хотя, мне кажется, что в бомбардировке такой метод, когда, в общем, невозможно предположить, что ты будешь всегда точен. Это, так сказать, опыт палестино-израильского конфликта в этом свидетельствует. Но расчет-то был на это, что ну, решим проблему. Тем самым. Никто не желал, так сказать, в глобальном смысле зла. А получилось плохо. И вот, я так понимаю, это понимала наша делегация. Потом даже эпизод расширения НАТО на восток, очень многие из либеральных чиновников считали, что это неправильно. Потому что знали, что будет дикое раздражение наших военных элит, дикое раздражение наших силовых элит. Они начнут отвечать, а они в стране принимают политические решения. И так и произошло. Вот ожесточенность противостояния с Западом сегодняшняя, она в том числе отчасти следствие вот этих всех шагов. При том, что, ну, подумаешь, расширение НАТО на восток. Это уже был, тогда это был уже не столько военный, сколько политический блок. Скорее, якорь для восточноевропейских стран, для идентичности, да, как Европейский Союз, ОЭСР, так сказать, все это идентичность, не больше. Но для наших этих самых орлов, ястребов, это просто приближение к нашим границам и все.
Ну, я-то спросила...
Пойди объясни эту Западу. Гайдар пытался, там, Чубайс пытался... Кто только не пытался. Объяснить это очень сложно.
Да, но я спросила, как? Вот как? Почему я спросила так? Потому что если они решительно и стопроцентным всем политическим своим составом осудили вот так, значит, они знали как. Правильно? Если ты осуждаешь вот это, ты говоришь, как надо. Правильно? А ну, как надо, ну, чтобы это прекратить?
Вы имеете в виду позицию российской
Конечно.
Стороны?
Конечно. Российской стороны, естественно, которая осудила категорически вот такой метод. Ну, о котором вы сейчас говорите.
Это лучше спросить у членов делегации, потому что мне кажется, что рецептов решения проблем, наверное, не было, а было стремление предотвратить неправильное решение со стороны Запада.
Оценить неправильное решение, как я понимаю. Они приехали выразить свое отношение к этому решению. Мы с таким решением не согласны. А с каким согласны, мы так и не поняли. Вы знаете, что мы на этом вздохе с 20-летней давности завершим эту передачу. Она, ну, я тут смеюсь, хотя смешного там, конечно, было мало, все было страшно и смешно. Но так уж получилось, что вздохнул Сергей Грызунов, и мы засмеялись. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».